части программы «Политический театр Балтийского дома». Во второй части передачи «Либруэр» в Саратове, «Новый театр» в Петербурге и книга «Япония в эпоху Токугава». В Петербурге завершился 20-й фестиваль «Балтийский дом». Программа его называлась «Избранная», и в ней было показано много замечательных спектаклей, о которых я уже прежде рассказывала. «Отелло» и «Идиот» Эймунта Сенекрошуса и театра «Менофортас», «Долгая жизнь» Алвиса Херманиса и нового Рижского театра, «Медея» Камы Гинкаса, «Золотой фонд» современного искусства театра. А еще я путешествовала с фестивалем то в телеге, то пешком, то на пароме, то на автобусе и побывала в 4 балтийских странах – Финляндии, Швеции, Латвии и Эстонии. В пути представительная театральная делегация не бездействовала. На паромах проходили круглые столы с участием Международной ассоциации театральных критиков. Участников круглых столов особенно интересовал вопрос, существует ли в России политический театр. Получив, по сути, отрицательный ответ, иностранные коллеги расстраивались, хотя добиться от них точного определения понятия «политический театр» мне не удалось. Ответ на этот вопрос мы пробовали получить в Риге, а затем в Таллине. Новый Рижский театр, возглавляемый Алвисом Херманисом, хорошо знаком российской публике, потому что он часто бывает в Москве и Петербурге на разных фестивалях. Так вот, он показал свою новую работу «Дед». Надо заранее сказать вот что. Алвис Херманис разрабатывает золотую театральную жилу. Сперва он поставил «Долгую жизнь». Молодые, красивые латышские актеры разыгрывали в серии этюдов бессловесную историю стариков, влачащих жалкую, но драгоценную жизнь в убогой коммуналке. Потом Херманис поставил «Звук тишины». В спектакле действовали персонажи долгой жизни, но 40 годами раньше, когда те самые старики были молоды, и они оказались первыми латышскими хиппи. В следующем спектакле «Латышские истории» появился текст. Была использована техника, которую сейчас именуют модным словом «вербатим», хотя ее практиковали еще левые авангардисты 20-х годов. Это когда актеры общаются с обычными людьми, записывают их рассказы, а потом преобразуют в серию театральных миниатюр. Следующий спектакль Херманис поставил в Москве по рассказам Шукшина с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. И при постановке «Латышской любви» Алвис Херманис совместил приемы, прежде опробованные в других работах. Актеры читают газетные объявления о знакомствах, а потом словно пробуют представить себе тех, кто ищет себе пару, и тех, кто мог бы им эту пару составить, а также придумывают обстоятельства, при которых могло произойти первое свидание. Текст сочинен участниками спектакля, но стилизован под документальный и разыгрывается этюдным методом. Актеры играют молодых и стариков, представителей богемы и простого народа, городских, деревенских. Система приспособлений минимальна, где-то парик, где-то очки, ну, толщинки, подложенные под платье. При этом, переходя из образа в образ, артисты меняются до неузнаваемости, зато совершенно узнаваемы их персонажи, даже если никто из ваших знакомых никогда ни с кем не пробовал найти себе пару и свить гнездо по объявлению в газете или интернете. Вот новый спектакль «Дед» – это самостоятельная актерская работа Виллиса Даудзинша. Режиссер, очевидно, ему только помогал. И сделана она опять в технике вербатим. Актер записал рассказы реальных собеседников, но затем литературно их обработал – и сам один сыграл все роли. Спектакль идет на большой сцене, в зале 470 мест, и яблоко упасть негде, рассказывает заведующая литературной частью театра.
Мы уже сыграли более 50 спектаклей «Дедок», и это абсолютно не коммерциальный спектакль, это очень проблематический спектакль и по теме, и по... Он как бы тяжелый спектакль, но... Он полностью распродан. Я думаю, что идет спектакль или не идет, это зависит от качества и от темы, наверное, насколько она важна населению. И большинство названий из репертуара Нового Рижского театра – это спектакли о... Ну, как бы о латыше, о местном населении, о местных проблемах.
Герои спектакля «Дед» – латыши, один из которых в годы Второй мировой войны сражался на стороне Советского Союза, второй – нацистской Германии, а третий умудрился повоевать и за тех, и за других. И все они годятся в дедушке актеру Виллису Даудзиншу. Собственно, спектакль и начинается с рассказа актера о том, как он искал дедушку, без вести пропавшего во Вторую мировую войну. На сцене интерьер обычной захламленной квартиры. Повсюду рассада, земля для растений. Земля не просто деталь сценографии, это образ. Прильнув к ней, говорит один, я слышал приближение армии. Другой рассказывает о взрыве, бьет рукой по ящику, земля разлетается по сцене, как если бы в катке взорвалась бомба. Землю разрыхляют руками, будто роют могилу. Евреев, говорит, закапывали как шпроты. Танком, например, может послужить кастрюля, в которой в этот момент герой варит щи. Большая история подается через маленькую бытовую деталь. Рассказывает о завлит Вальмерского театра критик Эдит Тишейзере.
Для нас это вообще экстра важно. Так спорить, как про этот спектакль, не спорили, но давно. При том, что это такая мощная актерская энергетика. И это так профессионально сделано. В какой момент идет рассказ, и в какой момент он живет сегодня? Это совершенно потрясающая одна вещь. Все трое рассказывают про момент. Один рассказывает про салют, другой рассказывает про Катюш, и третий рассказывает просто про взрыв. И он делает одно движение, вот этот взгляд наверх. Говорит, как это было красиво. Вот там есть такие красивые, вкусные актерские моменты. Ну, это вот чувствуется, выходит и выходит личность.
Виллис Даудзинш не играет роли. Отстраняясь от своих героев, он их нам представляет. Внешние перемены совсем незначительны. То есть он меняет рубашки, а вместе с ними пластику, интонационный рисунок. Перед нами как будто родные, очень внешне похожие братья. Крепкие, простые, упрямые крестьяне, оказавшиеся по разные стороны баррикад. Один считает, что Красная Армия освободила Европу от фашизма. Второй, что немцы освободили Латвию от большевизма. У одного брата и отца убили немцы, у второго советские собирались выслать всю семью. Я, прямо произносит третий, пошел отомстить за свою семью. То есть каждый исходит из того, что случилось с его собственными родными. Позиции этих людей, естественно, непримиримы. Даже с самой компромиссной фразой, произнесенной третьим героем спектакля, перебежчиком, «Нельзя пробовать вкус крови твоего врага», остальные двое вряд ли согласятся. Спектакль заканчивается тем, что Виллису Даудзиншу в очередной раз звонят из архива со словами «Кажется, мы нашли вашего дедушку». Вроде бы в спектакле нет претензий на обобщение, отдельные истории разных людей, но выводы напрашиваются сами, и получается, что все персонажи спектакля и есть деды латышского народа. А теперь послушаем автора спектакля, самого Виллиса Даудзинша.
Ну тут, наверное, надо начать с того, что сам подход к театру и тому, что мы там делаем, как-то интересно поменялся 6 лет назад, это было в 2004 году, когда у Алвиса Херманеса родилась идея сделать спектакль под названием «Латышские истории». То есть сама мысль была такой, что актеры самостоятельно встречаются на улице с любым себе незнакомым чужим человеком, разговаривают с ним, а потом пытаются работать и как драматурги, создать какой-то текст и вот рассказать суть этого человека на сцене. Вот его жизнь. Или отрезок какой-то жизни. Но что-то такое, что абсолютно индивидуально этому человеку. Тогда мы создали 17 таких историй. И с той поры началось... То есть началось то, что мы сами начали создавать драматургию, сами создавать текст, сами создавать эти спектакли. Такой очень странный спектакль в том смысле, что текста нет. Это «Долгая жизнь». Спектакль, который мы сыграли 320 раз. Таких спектаклей было много. Потом еще «Латышская любовь» и тоже спектакль «Дед». Да, это была такая идея, моя идея, то есть тема, которая меня интересовала, это Вторая мировая война и как она отразилась здесь, в Латвии. То есть вопрос о том, как бы я поступил, будучи, скажем, 19 или 20 лет в таком возрасте, если вдруг война, Вторая мировая, на какой стороне я был бы, и что было до того, то я бы знал в таком случае, как и реагировал на то, что происходит вокруг в Риге, в Латвии, в мире. Так как я не был на войне, слава Богу, и я не испытан страшными вещами. То есть, а с другой стороны, театр как раз, ну, он является таким местом, где ты можешь заниматься симуляцией жизни, то есть попробовать понять, попробовать создать эти условия, хоть виртуально, но эмоционально, и дать человеку просто задуматься об этом, что же было бы. Спектакль состоит из четырех частей, можно так сказать. Одна из них – личный розыск, поиск моего деда, который пропал без вести. И тоже разговоры с моими родными, как же у них было, что они видели во время войны здесь, в Риге. И три большие истории, то есть три разных взгляда на войну. Один из них – это «Красный партизан». Другой – это боец полицейских батальонов, взвод, который занимался как раз уничтожением красных партизан. И третий, как выразилась одна кинокритика Валентина Фреймана, это латышский Швейк. То есть человек, который побывал в обеих странах, способный отстраненно посмотреть на то, что же это было и произошло там на войне тогда с ним. Это не импровизированный текст, это я отвечаю за свои слова, что там написано. То есть это с диктофоном разговор с этими людьми. И, конечно, их не было трое, их было больше. Но потом я приносил Алвису вот эти, скажем, заготовки. И мы выбирали, и остались эти трое. Потому что они как бы довольно точно говорят о том, что же это было с латышскими мужчинами тогда. Потому что я и сам являюсь, по-моему, абсолютно типичным человеком. Вот у меня нет обоих дедов, потому что они погибли на войне. Один погиб на одной стороне, другой на другой. Это абсолютно типично для Латвии. То есть пришлось воевать либо в одном мундире, либо в другом мундире, так как своего не было. Я являюсь всеми ими, потому что при определенном стечении обстоятельств мой дед мог бы быть любым из них. То, что, по-моему, удалось, и то, что, как я понимаю, происходит с людьми в зале, у них у каждого идет в голове свое кино. У всех есть какие-то воспоминания о том, что выслали их родственников в советскую оккупацию в первый год. И потом, ну, естественно, не было бы вот этого 40-го года, в 41-м, наверное, была бы такая мощная антифашистское движение, но ее не было, потому что действительно немцев увидели и встречались с цветами. Как, действительно, освободители от этого ужаса, что творилось до того, год до того, потому что буквально две недели до прихода немцев выслали 15 тысяч человек в одну ночь. Ну, это, естественно, не могло не повлиять на настроение населения. К тому же, ну что ж сказать еще, тоже Холокост, тема, о которой не любят здесь говорить, потому что он тут был. И был во многих населенных местах, маленьких деревушках. Я не говорю о Риге, это по-другому, потому что тут цифры другие совсем. Нет вот такой вот, может быть, личной связи. Но когда это происходит в маленьком населенном месте, где, скажем, тысячи живут, то, естественно, ты в свою жизнь этого еврея точно видел. Если ты там мальчик, девушка, ты с ним учился вместе в одной школе, в парте сидели, да? И вдруг в один месяц вот этот переворот. Вдруг. И каким это образом? И что творится в голове? И это мне казалось страшно интересно, ужасно, но интересно. Узнать, что же это такое. Я читал разные эти дела НКВД. Ну, конечно, на них надо смотреть осторожно, но все равно, тем не менее. И потому что я говорил и сейчас, в данное время, когда бояться как бы нечего, да, с людьми, которые говорят, что да-да-да, видели. Вели к яме. Стреляли. Но я не говорил с именно такими, которые стреляют. Такие, наверное, не говорят, или, может, их больше нет. Но я говорил с людьми, которые видели, как это делали. Которые были, ну, там, скажем, в возрасте 10-15 лет. Так что факт есть факт. И это тоже мне казалось очень важным. То есть говорить о вещах, где мы, как нация, либо как представители нации,
вели себя грязно, противно, отвратительно. Это такие вещи, которых стыдиться надо, но знать их надо. То есть нельзя их не знать. И только тогда, по-моему, можно говорить о каких-то, ну, причиненных бедах и бедствиях, которые причинили нам другие нации.
Виллис Даудинш, по сути, призывает начать с себя, посмотреть, какие беды мы причинили другим, повиниться и только потом призвать к ответу тех, кто принес горе нам. Той же темы касается и таллинский Линна-театр, хотя материал совершенно иной. Это роман-классик эстонской литературы «Там Саары», и он перенесен на сцену Эльма Нюганином. Имя его прекрасно в России известно, он ставил спектакль в Линкоме, в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Он же играет главную роль в спектакле Московского театра «Цитара» «451 градус по Фаренгейту». Итак, Эльма Нюганин инсценировал многофигурный роман «Как я любил немку». Действие происходит примерно в 30-е годы 20 века, после того, как эстонцы, грубо говоря, раскулачили немцев и лишили их сословных привилегий. Трагический финал любовной истории обусловлен тем обстоятельством, что юный герой – эстонец, а его возлюбленная – немка. Вроде бы это простой спектакль, сыгранный тремя актерами, но пустой от декораций сцене и спектакль о любви. Но, по сути, он о том, что каждый народ в чем-то виновен перед другими, и вину свою должен уметь признать. Ну, а теперь послушаем Эльма Нюганина.
Важный момент, о чем пишет автор «Там Саары». То есть он не говорит про любовь к немке, не к девушке, а про то, что, оказывается, он, то есть этот парень, он любил немца, то есть больших. Это не важно, немец, русский, португалец, то есть больших, любил больше, чем девочку. На эстонском языке нет полов мужского и женского. И потому все, которые читают в Эстонии, читают этот роман, подразумевают то, что как он любил немку. А потом, если вникнуться, начинают понимать, что он ведь не немку любил, то есть не девочку любил, а немца, то есть немцев больше, нацию.
Элма, это имеет какое-то отношение к самочувствию эстонского народа?
Абсолютно. С этим спектаклем мы поняли то, что у нас есть чувство, должно быть чувство вины перед немцами. Что как бы вообще
как бы очень глупо, да, кажется.
А если взять по истории, мы просто не знаем это, потому что даже эстонская история не пишет об этом, что творилось, скажем, в 18-е года. Это 1918 год, когда Эстония освободилась, тогда она пошла таким путем, и абсолютно как бы для демократической страны абсолютно нормальным путем, потому что иначе никак. Но она, то есть власть, отобрала у немцев все. Обещала дать что-то, как бы, там, компенсацию, если она будет богаче государства. Ничего такого не было. Ну, просто об этом не говорят, что у прибалтийских немцев, у них своя трагика. И очень сильная, и очень похожа, кстати, на нашу. То есть мы, маленькая нация, никогда не додумывались к тому, что и мы могли кому-то сделать как-то больно или быть... Ну вот, вот, скажем, одна тема из тех, которые как бы вынута на первый план, о котором вообще как бы раньше не говорилось. То есть историки знали об этом, но так как это не модная тема и как бы и смысл какой. В сознании обывателя, скажем так, все как бы по-другому. Но мы так привыкли смотреть, я не говорю не только мы, эстонцы, на любую вещь, на любые тенденции, на любые проблемы. Есть как бы один... вид. И он кажется абсолютно правый. Можно и по-другому посмотреть. Мы все знаем, что когда супружеская пара живет вместе, что муж смотрит на это вот так, женщина смотрит на это так. Ну и так далее, и так далее.
Эльма, а вот эта книга «Там Саары», она вообще очень читаема в Эстонии. Она...
Довольно. «Там Саары» так же читаем, как Толстой и Достоевский в России, хотя, может, я сейчас ошибся, потому что не знаю, как читают сейчас Достоевского и Толстого. «Там Саары» в школьной программе, да, это произведение тоже. В двух-трех словах может каждый объяснить, что такое вот этот роман. То есть, как бы все знают, а на самом деле, вот до глуби, до этого, на самом деле, не то, что они не знают, я знаю, я сам не знал. Это мы просто вместе копались с актерами и вдруг начали понимать, что может тут вот такая тема еще. И это как-то очень тронуло всех. Началось для нас, я думаю, с того, что я начал думать, как это перевести на другие языки. И я понял, что это невозможно. И вот тогда я понял, что какой смысл у тамца.
А как звучит по-эстонски название?
Мармаста синсакслест.
Вот зрители, которые сидят в зале, они принимали сегодня, по крайней мере, спектакль очень хорошо. То есть понятно, что зал не дышал, что зал очень как-то деликатно смеялся в тех моментах, когда это позволено актерам и режиссерам, что они очень аплодировали. Ну, в общем, слышно, что люди как-то очень душевно это принимают. Между тем, как правило, людям не очень-то нравится, когда их в чем-то самих обвиняют или когда им самим приходится искать свою вину. То есть все-таки что, в театре? В театре люди становятся другими, или в театр уже приходят другие люди, которые склонны к такого рода размышлениям?
Все может зависеть от того, как тебя толкают к чему-то. То есть можно толкнуть, можно намекнуть. Я думаю, что тут именно дело в том, что почему зритель смотрит этот спектакль, воспринимает. Именно потому, что те, которые на сцене, они не винят никого. Они понимают и одну половину, и другую.
Театральные лидеры Латвии и Эстонии предлагают нам не просто хорошие спектакли, они предлагают нам еще и умную мысль поискать, в чем виноваты перед другими мы сами. Начать с собственной ответственности, а уже потом, если останется время, переключиться на соседей. И теперь скажите, это что, политический театр? В нем разве призывают голосовать или не голосовать за какую-то партию? Агитируют этого в президента, а того долой? Да нет, это просто театр про человеческую жизнь. Ну и политика, как неизбежная составляющая этой самой жизни. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как настроены фигуранты дела ЮКОСа? Об этом говорим с одним из авторов очного интервью с Ходорковским и Лебедевым Юрием Ростом.